Вадим Денисов. Стратегия. Книга 6. Командировка. Состав спецгруппы сталкеров. 1. Командир специальной группы сталкеров Константин Лунёв. Русский, 32 года. Место рождения — город Городец Нижегородской области. Высшее образование — инженер-механик, электромеханик, автомеханик. Женат, дочь. Водитель авто и гусеничной техники, машинист СДМ. Срочная служба — танковые войска, механик-водитель БМП-2, младший сержант. КМС, вольная борьба. Сталкер-боец, рейдер высшей категории автономности. Радиопозывной «Кастет». 2. Сталкер Михаил Сомов. Русский, 31 год. Место рождения — город Нижний Новгород. Среднее образование — монтажник металлоконструкции. Холост, водитель авто и гусеничной техники, механик-водитель БМД. Срочная служба — воздушно-десантные войска. Командир отделения, старшина. Спорт — турист 5-й категории сложности. Сталкер-боец, рейдер высшей категории автономности. Радиопозывной «Гоблин». Сейчас направляется в пункт постоянной дислокации для получения особого задания. Какого — не знают. Рассказывает Константин Лунёв. Глава 1. Итоги. Промежуточные и базовые. Как дети, ей-богу. В Форт-Росси Гоблина все колонисты послали с его новым ножиком давно и далеко. Задолбал. А тут у мальчика радость. Нашел слушателя. Да еще кавказца. Кому можно слаще втирать про холодное оружие? Автандил внимателен, явно заинтересован, будто урок берет. Да и берет, если по факту. Речь у мужиков идет про отличие чустовского ножа пчака от пчака афганки. Добыл Межган почти перед самым отъездом себе новый холодняк, никак не налюбуется. Нацепил на пояс и носит постоянно. Влюбился. Окружающие красоты — лагуна, гора, лес, остров с пальмами напротив — Гоблину пофиг. Ему в 90 случаях из 100 матушка природа пофиг. Хотя я видел несколько раз, как Сомов буквально восхищенно замирал от вида панорамы. Прямо не узнать было парня. Только не сегодня. Прет его. Вышли мы, значит, из-под навеса после завтрака. Думал, прогуляемся, посмотрим, чего новенького да интересненького появилось. А они тут же встали колом у широкого пня со следами крови и работы разделочного топора. И понеслось. Мальчики хвастаются приемчиками. Я не стал сопротивляться. Пусть болтают. Ножик кривой, страшный. Значит так, братан. Кривизна клинка всегда исторически зависела от способа забоя или убийства. Мотивирую, поясняя. Сомов постоянно крутил в руках этот жутковатый азиатский нож с матовым клинком. В кино, особенно голливудском, горло режут снаружи одним секущим движением. Видел, да? Вот так. Повернись-ка. Ты что, на мне собрался показывать? Напрягся грузин. А на ком? Искренне удивился Гоблин. Давай, давай, прочувствуешь. На практике. Вот так. Ну? Туфта же, ненадежно. Правильно говорю, Кастет? Да вы оба правильные, заслушаешься, ласково ответил я. Гляньте лучше, день-то какой стоит. Да ну тебя с твоим днем, Костян. Ладно. Автандил, а если ты в халате плотном? Или голову опустил? Или бороду отрастил жесткошерстную, как у тебя, но настоящую, длинную? А? Засада. В реале порой приходится горло пилить. Вжик-вжик. Фу. Особенно если нож не специальный, а кинжал Кама, например. В общем, для такого способа хорош широкий клин с крутым сбегом лезвия к прямому обуху. Привычный узбекский пчак. Часто гораздо эффективнее оказывается другой способ, для которого нужен кривой узкий нож, как мой. В Бухаре и Афгане протыкают таким шею мишени у самого шейного отдела позвоночника и сносят все одним легким движением. Вот сюда втыкают, чувствуешь? Да не дергайся, я аккуратно. Автандил чувствовал хорошо, закашлялся и выпрямился. Вот сюда? Теперь уже он показал пальцем место на шее Гоба. Точно. Раз. Вообще со стороны кажется, что нож просто быстро вытаскивают. Уходят артериальные и венозные каналы, трахея. Очень эффективная техника. Ни халат, ни борода не помешает. Действие не имеет обратной силы. Медпомощи не существует. Так что именно такая кривизна клинка позволяет по максимуму захватывать мягкие ткани вокруг позвоночника. Бери. Не, клинок держишь обухом к костям. Вот, молодец. Грубей действуй, жестче. Никаких китайских танцев, никакого Голливуда. Кавказец повторил еще раз. Во, самое оно. В свое время у нас был инструктор по рукопашке и ножевому бою, который говорил: ребята, затрахался я на ваши похороны сбрасываться. Если уж решили резать противника, делайте это быстро и надежно. Как это делают матерые зэки. Без предварений и запугиваний. Без балета. Мне показалось, что вокруг даже бабочки замерли. Поживи тут Сомов с месяц, и вся флорафауна будет бояться его пуще Махайрода. Женить надо парня. Да только работа не дает. Специфическая она у нас. Хотя меня ведь это не остановило. Женился. Впрочем, зря я ворчу. Гоблин, может, и женился бы. Да суровая тетка судьба не позволяет. Разлюбезная его, Светка Туголукова, осталась в колонии еще на один сезон. А Мишку вместе со мной забрали для какого-то особо важного и страшно секретного задания Сотникова. Настолько секретного, что даже в РДО нельзя сообщить. Какие тут свадьбы? Тем временем Автандил, не желая оставаться в долгу, сбегал к себе в избу и притащил кавказский кинжал с широким клинком. Геноцвали, сейчас покажу тебе, как джигит правильно кинжал в зубах держать должен, да? Русские писатели и поэты почему-то были уверены, что это легко и просто. Схватил клыками и пополз по берегу казаков резать. Глупый, ну? Хочешь узнать? Конечно. Воодушевился Мишка, подходя ближе. «Надо быть очень-очень глупым человеком, чтобы пихать в зубы обнаженный клинок. Тебе так не кажется?» «Ну, стрёмно, если честно. Пасть распластает на кочке». «Правильные слова говоришь, дорогой. Хитрость в том, что кинжал надо оставить в ножнах, а вот ножны зажать в зубах. Только так и носили, когда подползали». Писатели-то не знали. Услышали и написали глупое. Открой рот, уважаемый. Гоблин послушно разинул пасть. Тьфу ты, точно как дети.